Радио Донбасс Реалии.
Здравствуйте, друзья. Радио Донбасс Реалии. Прямой эфир. Этот час с вами в студии проведет Денис Тимошенко. Сегодня четверг, 4 августа. Сегодня говорим вот о чем. Мобилизация на оккупированных территориях продолжается. Люди прячутся и убегают за взятки. Россия активизировала штурмовые действия под Славянском. Пески под непрекращающимся обстрелом, прилеты в центре Донецка. И эвакуация из Донецкой области продолжается. На что рассчитывают люди? Уже больше недели российская армия ожесточенно штурмует населенные пункты, которые вплотную прилегают к оккупированному Донецку. Пески, Авдеевку, Маринку и Красногоровку. Цитата. 6500 снарядов на село меньше, чем за сутки. И таких суток уже 6, сообщил в Фейсбуке об обороне Песок украинский военнослужащий Сергей Гнездилов. Авдеевка, Пески, там просто ад. Этого даже не описать словами, заявил во время вечернего обращения президент Владимир Зеленский. Несмотря на укрепленность этих районов со стороны вооруженных сил Украины за 8 лет войны России против Украины на Донбассе, оккупантам таки удалось там немного продвинуться, впервые за 5 месяцев большой войны. Генштаб сообщил о частичном успехе армии Российской Федерации в районе Песок. Также украинская группировка отошла из шахты Бутовка в окрестностях Авдеевки. Там просто не осталось за что держаться. Также интенсивно российские войска штурмуют Маринку и Красногоровку, судя по всему, пытаясь взять Авдеевку кольцо. Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что таким образом Россия пытается отвлечь ВСУ от южного направления Запорожья и Херсона, где готовит наступление. Последние недели россияне перебрасывали туда технику и солдат с Донбасса. На середину сентября Россия, вероятнее всего, готовит так называемый референдум на недавно захваченных территориях Украины и для этого хочет выйти на админ-границы Запорожской и Херсонской областей. Сегодня в студии мы поговорим о том, зачем оккупанты начали штурм Песок и Авдеевки, так и не захватив Северский Бахмут. Есть ли военный смысл в захвате пригородов Донецка? И где Россия готовится нанести следующий большой удар? У нас в гостях будут военный летчик-инструктор, полковник вооруженных сил Украины в запасе Роман Светан, Павел Лисянский, директор Института стратегических исследований и безопасности, волонтер Владислав Самойленко, Виталий Барабаш, глава Авдеевской городской военной администрации. Ждем ваших вопросов и реплик на канале Украинской службы радио «Свобода» в YouTube, Фейсбуке «Донбасс Реалии», где идут прямые стримы нашей трансляции.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс Реалии».
Ну и также напомню, что с нами можно связываться через наш Вайбер. Его номер плюс 38-095-151-9505, плюс 38-095-151-9505. Он работает в текстовом режиме круглые сутки, 7 дней в неделю. Ну, особенно будем рады вашим вопросам, репликам во время прямого эфира. Самые яркие и интересные вопросы, реплики зачитаем. В середине февраля, еще до начала полномасштабного вторжения России в Украину, многие мужчины призывного возраста в оккупированном России Донецке начали прятаться, опасаясь того, что их мобилизуют в подконтрольные России вооруженные формирования. Многие из тех, кто решился выйти на улицу, насильно отправили на передовую воевать против Украины. Большинство из них отправили на фронт без подготовки, снаряжения и боевого опыта. Репортер The Kyiv Independent Александр Хребет исследовал, как проходит эта мобилизация на оккупированных территориях, как от нее прячутся и что происходит с теми, кто попадает на передовую в составе российской армии. Александр с нами на прямой связи. Здравствуйте.
Добрый день.
Александр, расскажите, как обстоит дело с мобилизацией на оккупированной части Донбасса сейчас? Ну, продолжается эта мобилизация достаточно долго. Была она и в начале большой войны России против Украины, потом было некоторое затишье, потом опять вроде бы людей начали ловить. Сколько людей сейчас, можно ли судить, прячутся по домам?
Примусова мобілізація почалася за тиждень до повномасштабного вторгнення в Україну 18 лютого. Скільки людей залишається зараз по домівках, скільки чоловіків залишається від віку 18-55? Це достоменно невідомо, напевно, ніхто, навіть самі бойовики, не знають цих цифр.
А вот что мы сейчас видим на экране, то есть каким образом группировка ДНР пытается привозить в военкоматы мужчин?
Там різні моменти є. Вони декому дають бронь, там мають бути від офіційної роботи 50% чоловічого складу, і боси, начальники самі вирішують, хто піде служити. Отже, якщо у вас погані стосунки з вашим шефом, то напевно, вам доведеться взяти в руки зброю. З іншої сторони, також мобілізують людей в університетах, Просто лапають їх на вулиці, і ми бачили дуже багато відео і підтверджень цьому з людьми, з якими ми говорили. Таких випадків дуже багато. На жаль, вони просто хапають людей на вулиці, вручають їм повістку і кажуть там певний час приїхати або одразу їдуть до військкомату, не даючи навіть часу повноцінно зібратися.
Ну и как особи мужского пола относятся к вот такой вот мобилизации? Есть ли какие-то протесты в пабликах, возможно, их родственников?
Протести були і не переважно протестували жінки, насправді це дружини, матері, сестри або просто жінки інші, а людей, які вже мобілізували, вони було декілька відео з Луганської області. Точно, і вони так швидко поширювалися всюди, тому що вони протестували, тому що їх родичів, коханих забрали на передову, і вони були під десь під Харковом, і коли українська армія контрнаступала, їх просто там полишили, взяли в полон, частину вбили. І правозахисники кажуть, що кожен четвертий примусово мобілізований на Донбасі, а таких людей приблизно 100 тисяч мобілізованих, тобто 25 тисяч були вбиті на полі бою.
Александр, а вот такой нюанс, можно ли получить бронь, так называемую, ну, какую-то гарантию того, что тебя не мобилизуют? Вот удалось ли вам об этом что-то узнать? Есть ли какие-то варианты, ну, как говорят в народе, откосить от призыва?
Є дуже багато моментів, як можна відкусити від призову на окупованих територіях Донеччини та Луганщини. Бронь ця дає... термін на певний час, що вас не прозовуть. Вони кажуть, до особого розпорядження, тобто це може бути місяць, а може бути там і тиждень, і це особе розпорядження прийде, і, власне, вас мобілізують. Я от зараз закінчую таку саму історію, людину, яку через тиждень, власне, мобілізували. Є інші схеми, як просто люди намагаються відкусити, вони виїжджають просто з цих територій, через різні хабарі вони дають перевізникам, перевізники це переважно місцеві бойовики, які передіти просто в цивільне, і вони мають спеціальні перепуски і на блокпостах їх не зупиняють, і вони виїжджають. Також от зараз у вас на екрані є штамп паспорту одного з моїх джерел. Він отримав цей штамп, паспорт в квітні. Його поставили заднім числом від січня, тут видно, але я не скажу якого числа конкретно, тому що це може викрити особу людини. І з 20 тисяч рублів всього. І він просто зміг нормально собі виїхати через кордон, його пропустили без жодних проблем. Але сьогодні такий штамп не військовозобов'язаний, коштує вже 150 тисяч рублів. Це приблизно, це майже насправді там 80-90 тисяч гривень.
Александр, ну і останній вопрос, ви ж немножко об этом сказали. Є ли якісь дані погибших, мобілізованих? Ну, от їх дійсно відправляються там чуть ли не з двох лінійками на фронт, на передову, самі гарячі точки. Як вони воюють?
Вони воюють насправді дуже без жодної підготовки. Там, якщо в когось є там 2-3 дні навчання, це дуже добре. Переважно більшість людей не отримує жодного навчання, їм дають автомат, стару радянську каску, котелок, жодного бронежилету, жодної аптечки немає. Майже ні в кого, з ким я говорив. Їх відправляють на передову там або на півдні, або на півночі тоді ще було, і просто їх там вбивають. І правозахисники оцінюють, що з примусово мобілізованих донеччан з Донецької і Луганської областей загинули 25 тисяч чоловіків вже від 24 лютого.
Спасибо большое. Александр Хребец с нами был, репортер The Kyiv Independent. Ссылку на материал Александра под названием «Побег от призыва в оккупированном Донецке» ищите в описании к нашей трансляции на YouTube и Facebook, а также на сайте издания The Kyiv Independent. Спасибо большое, Александр. Идем дальше.
Дякую вам.
Ну и, собственно, о самих боевых действиях. Россия активизировала штурмовые действия под Славянском. В прошлые сутки российские войска штурмовали в направлении Байрак-Гусаровка. Там продолжаются боевые действия. Также продвинуться они пытались в направлении Довгеньке-Богородично и Еремовка-Долина. Эти атаки армия Украины отбила. Вокруг Северска продолжаются обстрелы из реактивной и ствольной артиллерии. По Спорному был нанесен авиа удар. Штурм по цілому ряду направлень вели війська РФ під Бахмутом. Стряповка, Солідар, Доломітна, Травневе, Відродження, Вершина, Покровська, Бахмут, Васильівка, Яковлівка, Семигорье, Вершина. На всіх направленнях російські воєнні відступили. Сейчас наступление идет на Новолуганское Кадему. Артиллерия противника по-прежнему работала по позициям на юге и северо-востоке от Бахмута. Под Яковлевкой, Кадемой и Солидаром нанесены авиаудары. По Авдеевскому направлению тоже в прошлые сутки шли артобстрелы. Штурм Лозовое, Пески и Веселое, Пески украинские военные отразили. Противник в этих точках отошел. Тем временем в области продолжается эвакуация. Сергей Горбатенко, мой коллега, побывал в селах под Светогорском, которые многие люди все еще не решаются покидать.
Жителька села Сидорове Оксана не може стримати сліз. Будинки обстрілюють, немає електрики та зв'язку. А їй сьогодні привезли відео вітання від доньки. Вона кличе маму евакуюватися.
Ми вас ждемо к себе. Я надіюсь, ви подумаєте і все-таки рішите уїхати к нам. Мені дуже вас не вистачає. Я очень сильно скучаю по вам. Я думаю, вы тоже скучаете. Поэтому подумайте еще раз, пожалуйста. И приезжайте к нам, мы вас ждем.
Не на камеру Оксана зізнається, що думає про виїзд. Тільки б чоловіка переконати. Таких людей тут лишилося 69 з півтисячі. У сусідньому селі Маяки так само без електрики і зв'язку із ризиком для життя живуть приблизно 240 людей з 1200. Селяни кажуть, що не чекають на руський мир. Просто бояться лишати майно.
Ми віримо, що нас захистять, і хлопці дійсно захищають. Але покидати село ніхто не буде з тих, хто залишився. Тому що нічого не буде. Не тому, що розрушують, а тому, що тут мародерство. Все граблять.
Та під російськими обстрілами і те майно втрачають.
Хату розбили повністю. Не жити негде.
Давно это случилось?
29 июля.
А где теперь живете?
Вот у соседки. Дети остались тоже там, в Славянске, тоже там прячутся в этот самый. Як вони будуть уїжджати, то я поїду.
Не хоче евакуюватися і Ольга, та в неї мотивація інша. Лікарі поїхали, а вона, фельдшер, лишилася сама на два села. Хоч ФАП у селі Сидорове пошкодили обстріли, але ж вона давала клятву Гіппократа.
Люди до вас з якими проблемами звертаються?
З багатьма. Давлення, гіпертонічний криз, серце хватає, і желудок болить, різні.
Так, а ви не виїжджаєте, бо щоб їх не кидати, да?
Ну, а як вони без мене? Так я можу і укол зробити, і якісь медикаменти дати, назначити.
А російські війська руйнують села. Прилетіли ракети і в школу у Маяках. Ущент зруйнували спортивну залу. Згорів новенький шкільний автобус. Також повністю вигорів клуб. Раніше тут плекали культуру, а тепер руїни. Дивом уціліли кілька музичних інструментів. Їх евакуює керівник Святогірської військової адміністрації Володимир Рибалкін. Рибалкін навідує села з гуманітарними вантажами від міжнародних і місцевих благодійних організацій. Завдяки супутниковій телефонії люди можуть поспілкуватися з родичами. А ще відбувається безліч розмов про необхідність рятуватися від обстрілів.
Люди повинні нарешті усвідомити, що вони повинні знаходитись в безпеці. І це нормально, як коли людина виконує, живе нормальним життям, діти ходять до школи, батько ходить до роботи, літні люди отримують свою пенсію і всі соціальні виплати. Життя, яке було у нас до 24 лютого.
Рибалкін додає, що за ситуацією в окупованому росіянами Святогірську і за екс-мером Володимиром Бандурою, який перейшов на бік загарбників, стежать правоохоронці.
Ну, я сподіваюся, він вже відіграв, якщо кажемо про Володимира Бандуру, всі свої ролі, які в нього були, все, більше він нікому не потрібен. І сподіваюсь, українське законодавство знайде його і він буде покараний. Ті люди, які залишились в капкані цих подій, максимально допоможемо їм, коли зайдемо на ту територію. а ми зайдемо на ту територію, я сподіваюся, вже в цьому році.
Російські війська саме через Святогірську громаду намагаються наступати на Слов'янськ. Та після роботи хаймарсів зброя агресора притихла, зазначають українські бійці.
Це та зброя, якої нам дуже не вистачало. Якщо нам би дали її вдосталь, стільки, скільки нам потрібно, щоб ворога бити там, де він підвозить свої снаряди і свої боєприпаси, я вважаю, що це могло б перевернути хід війни.
Сам Віталій зі Слов'янська. У його підрозділі – земляки і жителі сусідніх Краматорська і Дружківки. Вони захищають села Святогірської громади.
Якщо моя дитина виросте десь в Банановій республіці і піде навчатися в якийсь вуз, який не визнає жодна цивілізована країна світу, то вона задасть мені питання: батько, а що ти робив у лютому 22-го, щоб я не вчився в Банановій республіці? Я зрозумів, що я не зможу дитині своїй нічого відповісти, тому я взяв зброю до рук і пішов боронити свій край, саме свій край.
Селяни кажуть, що наразі встановилася відносна тиша, проте обстріли можуть поновитися щохвилини.
С нами Владислав Самойленко, волонтер. Владислав, здравствуйте.
Добрый день.
Владислав, ну, появляется информация от военных, и, судя по сводкам Генштаба, на линии соприкосновения вот этой вот, которую мы 8 лет видели на Донбассе, серьезное обострение, там все гораздо серьезнее, чем было в предыдущие несколько месяцев большой войны России против Украины. Я так понимаю, вы там бываете?
Наша команда і я в тому числі там буваємо по кілька разів на місяць. Раніше у нас був такий слот, що ми щотижня туди їздили, зараз трошечки рідше, але 3-4 рази все-таки стараємося бувати на місяць. От Краматорськ, Слов'янськ, Бахмут, Солідар, Покровськ, зрозуміло. Свідова і Курахова, ці всі місця ми стараємося об'їжджати, Торецьк.
Расскажите, пожалуйста, какая там сейчас ситуация, что вы видели во время своего последнего визита, ну и что рассказывают ваши коллеги?
Ну, бачив, що видно більше руйнувань від обстрілів, які здійснюють росіяни, в тому числі по Краматорську і по Слов'янську, це очевидно. На жаль, нас під час останньої поїздки не пропустили в Бахмут в силу того, що якраз Бахмут зазнав обстрілів і там розбирали завали, то попросили туди зараз не рухатись. Тому з військовими, для яких у нас були передачки різного гуманітарного грузу, то ми зустрічалися в інших населених пунктах. От тому очевидно, що є обстріли, їх кількість впала, це фіксують і військові, і громадські активісти, тобто цивільний сектор. З іншого боку, враховуючи той факт, що, наприклад, та ж сама школа в Краматорську, яку 23-го числа накрили кількома снарядами, вони падали кучно. Це означає, що вони, що росіяни почали використовувати якісь більш точні калібри ракет по влучанню в цивільні і військові цілі. Тобто кількість обстрілів і прилітаючих снарядів менша, але їхня точність трошечки виросла. Що ще з такого цікавого? Військові, принаймні ті, з якими ми спілкувалися на околицях і за Слов'янськом, і в Краматорську, підтверджують там в вашому попередньому сюжеті про Святогірськ, про Богородичне хороші новини, такі тактичні успіхи, які відбулись за останні тиждень-два, що наші тримають позиції завдяки тому, що волонтери передають, і в тому числі квадрокоптери, і інші там засоби і зв'язку, і аеророзвідки, то наші військові почали діяти ефективніше, максимально завдаючи ударів по складам, по позиціям росіян. На південному напрямку всім вже відомо, що Піски і Авдіївка в більш складному ситуацію, там особливо Піски. Тут виходить Піски і Солідар Бахмут під великим інтенсивним обстрілом останні дні і тижні, а північна частина підконтрольних уряду України, то там навпаки зараз наші контратакують, де це є можливим, або завдяки різним засобам здійснюють ефективні військові дії.
Владислав, я понимаю, вы не военный эксперт, но все-таки, может, военные говорят, а каким образом удается продвигаться, ну, вот в той же Авдеевке, там шахту Бутовку захватили вроде бы оккупанты, и в Песках тоже частичный успех у врага был, там же укреплялись украинские военные в течение вот этих всех 8 лет, благодаря чему удается продвижение, вам не рассказывали?
Завдяки тому, що у росіян переважаючі сили в артилерії, нещадні експлуатації, в тому числі обстрілом всіх цивільних об'єктів, воно все-таки змушує наших захищати цивільних і десь когось вивозити, перевозити. Тому, перш за все, інтенсивність обстрілів, їхня густота, якою обсипають всі населені пункти, з яких вимушені були виходити Збройні Сили України. Це перша причина. Ну, тобто переважаючі сили. І, зрештою, давайте порівняємо те, що як росіяни, з якою швидкістю рухались попередні місяці, ну, особливо там березень, квітень, травень і зараз. Тобто вони не можуть одночасно здійснювати наступ по багатьом напрямкам, але вони вже навіть в межах однієї області просто сконцентровують всі сили там на одному-двох напрямках, в даному випадку це Піски і в район Бахмута, щоб досягти якихось тактичних переваг. І вони роблять за рахунок це авіації і ствольної артилерії. Тому наша задача зараз максимально знешкоджувати їхні командні пости, пункти і склади, щоб падала їхня інтенсивність і частота обстрілів. В принципі, це військові спостерігають, тому тут треба вистоювати. Але з іншого боку, як можна оборонятися, якщо тебе постійно там 24/7 обсипають снарядами? І ми ж це у росіян там за ціною не постоять. А у нас цінують людське життя, як військових, як цивільних, попри там різні всі погані моменти, але нам...
Плохая связь у нас с Владиславом. Ну, в принципе, мы поняли действительно ситуацию на линии соприкосновения на Донбассе, которая вроде бы замерла за вот эти вот 8 лет войны России с Украиной. И вот сейчас там наметилось продвижение у оккупантов в районе Песок и шахты Бутовка на околицах Авдеевки. С нами Роман Цветан, военный летчик, инструктор, полковник Вооруженных сил Украины в запасе. Роман, здравствуйте.
Приветствую.
Роман, ну с чем вы связываете штурм группировкой ДНР в Песках и Авдеевке? Обстреливали они все вот эти вот дни большой войны России против Украины из артиллерии, из мин, из авиации, все эти населенные пункты. А сейчас начались, я так понимаю, наземные штурмы, попытки продвинуться вперед. Зачем?
Авдеевка находится очень близко к Донецку. Пока наши войска стоят в районе Авдеевки, в районе Песок, Марьинки, Красногоровки, то практически эта линия для самого Донецка, линия фронта, она очень опасна, так как наша артиллерия может доставать, в принципе, аж до Макеевки, а если это 155-я, то, в принципе, и до Моспина. Потому российские войска делают все, чтобы отодвинуть линию фронта от города Донецка. Им надо как минимум километров 20 ее отодвинуть, потому первый пункт большой населенный – это Авдеевка на их пути. Взять сходу в лоб они его не могут, так как там открыта хорошая система обороны, которую они пробить практически не могут последние 8 лет. Потому они начали ее просто обходить, саму Авдеевку. Обходят ее с севера и обходят с юга. С севера у них получилось на несколько километров продвинуться. В принципе, Авдеевка по северу в полуокружении находится. С юга им мешали Пески. Поэтому была поставлена задача российским войскам Пески и всю группировку нашу, которая прикрывала Пески и эту линию обороны, артподготовкой, ихним огневым валом перемешать с землей, что они делали в последнюю неделю. Причем делали это довольно-таки успешно. Почему? Потому что в основном обстрелы производились из города Донецка. Контрбатарейная борьба наша была связана по рукам и ногам, так как мы не могли отвечать, ну, не в полном объеме могли отвечать на все выстрелы, которые шли с города, так как это мирный город, там много мирника, в принципе, лупить по 10-этажкам никто не будет, поэтому приходилось нашим хлопцам принимать это все на голову, и целую неделю российские войска практически перемалывали землей наш передний край. который был на Песках. Сейчас более-менее ситуация стабилизировалась, подтянулась мехгруппа, подтянулась артиллерия, которая отодвинула российский огневой вал, по крайней мере, попробовала его притушить. Но это не решение проблемы, а решение проблемы, которая есть, связана с вот этими с пригородами города Донецка, одно единственное. Надо заходить в город. Причем хотя бы километра на 2, на 3, на 5 заходить в город для того, чтобы линия обороны, линия контрнаступления проходила в городской черте. Если мы этого не сделаем, то, в принципе, этот огневой вал, он будет накрывать все наши войска по периметру Донецка, от Авдеевки до Маринки. И это большая проблема.
Давайте подытожим. Если вас правильно понял, цель оккупантов – отодвинуть войска вооруженных сил, вооруженные силы Украины от города, чтобы туда не доставали 155-миллилитровые снаряды. Ну, то есть это 30-40 километров. Ну, получается, это не только Авдеевка, а и дальше они собираются гнать ВСУ, освобождать, так сказать, эти населенные пункты. То есть такая достаточно масштабная, большая операция, чтобы не доставала украинская артиллерия до города.
Нет, ну не на 30-40 километров, арта 155-я бьет, она же не на нуле стоит, то есть она стоит в глубине от 5 до 15 километров, в глубине нашей территории, потому глубину после фронта, которую она может достать, это километров 20, потому и нужно где-то минимум километров 20 от города для того, чтобы 155-я не доставала как минимум по центру города. Да, это практически до Курахова. То есть им надо где-то дойти до Курахова для того, чтобы и вот в радиусе от центра города Курахова, в принципе, им весь этот радиус нужно взять, и только тогда они какую-то задачу минимум выполнят. Пока они эту задачу не выполнят, они будут биться об эту линию фронта нашу, об эту линию обороны, будут использовать практически все, что у них есть, вооружение для того, чтобы выбить нас с этой линии обороны. Поэтому, еще раз, единственный выход – это заходить в город. Причем есть такая возможность. Город практически наводнен сейчас войсками. В основном это мобики, это корпуса 1-2, ну, в основном это Донецкий корпус, который там 8 лет стоит. Регулярных частей там мало российских, они практически все сейчас ушли на в сторону Херсона, Каховки. Потому сейчас есть такой вариант, когда можно, в принципе, зайти в город. Это единственное, что этому может быть мешать, это какие-то политические моменты, связанные с той линией 24 февраля, которую боятся пересечь наши политики. Если будет принято военно-политическое решение заходить в город, то, в принципе, мы можем ситуацию вот так решить.
Ну, поговорим об этом еще поподробнее. Я вот хочу просто еще мотивацию оккупантов понять. Это все после вот этих прилетов в КАМАЗ-центр, в ТАПАС, где пряталась и техника, и личный состав группировки ДНР и российских солдат. После ударов по складам боеприпасов с топливом. То есть они хотят обезопасить военную инфраструктуру Донецка таким образом.
Да, они хотят обезопасить и военную структуру Донецка. Никто не хочет из Донецка выезжать из верхушки ДНР. Потому и военную, и гражданскую структуру Донецка они хотят обезопасить для того, чтобы там дальше выполнять какие-то свои задачи и жизнеобеспечения, и боевые задачи. Им будет так выгоднее.
Наверняка вы видели сегодня и новости, и видео о прилетах в центре Донецка, прямо на площади Ленина, там был и поврежден Донбасс Палас, элитный отель, и во время похорон одной из лидеров группировки ДНР, военных лидеров, вот прямо в толпу это все прилетело, там каким-то образом оказались российские СМИ с камерами, то есть это все фактически в прямом эфире случилось. С чем вы вот такое вот связываете? Ну и сюда же вот эти мины-лепестки, которыми наводнен Донецк. Что это такое? Могла ли Украина доставить эти мины, ну, туда вот, прямо на паркованных фигур в центр?
Нам это не нужно делать. Дело в том, что они не выполняют никакой задачи среди мирного населения, кроме как сеять панику или какие-то задачи, связанные с пиар-проектами, они в основном российские. Нам это просто не нужно. Потому пусть россияне, пусть ДНР сама разбирается с Россией, для чего россияне обсыпают город этими лепестками. Есть еще один вариант, для чего это может быть. То есть просто те снаряды, которые идут, допустим, на Марьинку, на Пески, они разрываются раньше и засыпают город. Это тоже может быть. Это неправильно выставленные моменты, связанные с баллистикой и с работой. Это, скорее всего, же смерчи или ураганы работают. Это тоже может быть. Прилет в центр города по этому мероприятию, которое проходило в городе, это так же самое нормальная техника, которую используют российские пропагандистские каналы для того, чтобы показать какие-то зверства у украинцев. Но нам-то это тоже не нужно. Смысла никакого нет тратить снаряды на, во-первых, на центр города. Это не боевая, не боевая точка, никакой не склад. А во-вторых, понимая, что будет вот такое освещение негативное в сторону Украины, ну зачем мы это будем делать? Ну, это стандартный набор российской пропагандистской машины. У них там есть свои блуждающие минометы, есть уже, я так понимаю, вернее, кочующие минометы, блуждающие танки. Сейчас уже, видать, есть уже какие-то летающие САУ, которые просто обстреливают. И когда там действительно через несколько секунд появляется оператор российского телевидения, ну, это все понятно. Уже на это сильно украинцы даже не реагируют, даже украинские СМИ на это не реагируют. Нет смысла.
Господин Светан, мы видим в последний месяц, как ВСУ успешно разносят склады оккупантов, командные пункты, склады с боекомплектом, с топливом. А какими силами сейчас тогда, получается, ведется штурм в направлении Марьинки, Авдеевки? Там 6500 снарядов в день вот насчитывал один из украинских военнослужащих, который написал пост в Фейсбуке. Ну, то есть достаточно много. Откуда они это все берут? Приспособились к «Хаймерсам», получается?
После того, как «Хаймерсы» разнесли практически на глубину 50-70, ну, как минимум 50 километров в глубину фронта склады, даже дивизионного уровня, была поменена логистика, логистические цепочки перемещения снарядов. И, в принципе, сейчас, допустим, в тот же Донецк снаряды могут заходить, разгружаясь в дебах, а дальше идут машинами, тягачами, либо вообще из Мариуполя, из порта зерновозы, отвезя туда зерно, обратно могут возвращаться с БК. Этот БК был накоплен, определенное время его накапливали, как-то растаскивали по городу, может быть, прятали рядом с жилыми домами, потому украинское руководство не принимало решения по уничтожению тех складов, которые были рядом с Мирняком. И сейчас эта БК просто отработала в течение недели, практически высыпавшись в одной точке. Причем это реально одна точка. В основном это принимали ребята в Песках. Вторая точка еще примерно такая же, это под Бахмутом. Бахмут сейчас также разносили. Но на данный момент у них есть очень большие сейчас проблемы и под Бахмутом, и в Донецке в том числе, по подвозу БК, по подвозу топлива, даже воды. Потому «Хаймерсы» работают довольно-таки успешно, но, тем не менее, локально они могут 1-2-3 точки напитывать снарядами и стягивать туда практически все, что могут.
Ну, еще пару вопросов. Для вас, как, по-вашему, отразится вот перевод части российских войск с донецкого направления, о котором сообщалось и в разведках западных, и в украинском генштабе, и вот мэр Мелитополя сообщал о колоннах, которые идут с Донбасса на запорожское, на херсонское направление. На вот боях за Донецкую область, какую вы видите стратегию россиян сейчас для захвата Бахмута? Ну, там ведь меньше сил стало, чем было, и не повторится, наверное, то, что повторилось в северо Донецке, в Лисичанске, когда вот такая вот очень мощная сила была, сейчас они рассредоточили свои усилия.
Они действительно отвели регулярные части на Херсон, но дело в том, что сейчас объявлено, вот буквально в последнее время объявлена еще одна волна мобилизации, поставлена задача собрать до 20 тысяч мобиков, и в принципе они пополнят те ряды, которые поредели у них в связи с выходом и этих частей с потерями 200-ми, 300-ми, кстати, очень много 500-х, так называемых, это отказники, трусы, которые убегают с передовой. И, в принципе, они за счет этой мобилизации стараются это все пополнить. Но так как все-таки наступление российских войск в качестве ДНРов, да, идет локально, то есть вот мы видим Пески, практически не Пески, мы видим Авдеевку, и Пески в том числе, мы видим Бахмут, то они, в принципе, пока на вот этих линиях, на линии фронта в 5 километров под Бахмутом, в 5 километрах, 5-7 километрах по районе Авдеевки, могут еще собрать какие-то силы для наступления. Причем в районе Донецка они в основном пехота, чуть разбавленная техникой. А в районе Бахмута это, в принципе, бронегруппы, которые выполняют задачи по, сейчас на данный момент, допустим, по движению на Солидар. Бахмут просто обстреливается в основном артой, работают грады, а вот в последнее время РСЗО, кстати, вот как раз видно недостача, допустим, тех же снарядов 152-х, переходят на работу РСЗО. Сегодня Бахмут был несколько раз обстрелян, несколько пакетов туда ушло с градов. Тактика по взятию городов у них не такая, как в Северодонецке. В Северодонецке они очень сильно обожглись. Они зашли в город. В городе потеряли очень много личного состава, живой силы. Потому сейчас тактика у них города либо срывать по возможности артой, либо их обходить. Вот по Бахмуту тактика Бахмут срыть, так как Мариуполь. А Авдеевку они стараются обойти.
Срыть вы имеете в виду полностью уничтожить, чтобы негде было спрятаться бойцам вооруженных сил Украины. Давайте тему Донбасса закончим. Вы говорите о том, что сейчас отличный выход был бы для вооруженных сил Украины зайти в оккупированный Донецк, потому что там якобы мало осталось вот кадровых российских военных. Ну а на что рассчитывать? У них же это там тоже, наверное, укрепление не хуже украинских на линии соприкосновения за эти 8 лет построено. И вот вы говорите, что остались только мобики. Ну, наверное, после пропаганды определенно они достаточно мотивированы и будут, так сказать, в кавычках, защищать свою землю и стоять не на жизнь, а на смерть.
Дело в том, что город очень большой, это миллионник, хотя сейчас живет всего лишь несколько тысяч человек. Действительно, на данный момент оттуда вышли регулярные российские части. Мобики, которые сейчас находятся на линии фронта и стараются как-то отодвинуть линию фронта от Донецка, они, может, и мотивированы, но это не профессионалы, то есть они не бойцы, им еще долго обстреливаться, и, в принципе, они сейчас легкая цель для прорыва наших войск, если будет поставлена такая задача. Те укрепления, которые с нашей стороны, они в течение 8 лет отстраивались, и, в принципе, мы всегда ждали наступления российских войск и войск ДНР, сейчас это единые российские войска, а российская сторона не практически не отрывалась. Они знали, что мы наступать не будем. Все эти Минские соглашения практически сковывали нам любые действия, связывали руки, потому они не отрывали тех укреплений, которые есть с нашей стороны. И как раз это сейчас может сыграть хорошую скрипку в нашу сторону. Особенно в районе Донецка. В районе Донецка, может, есть укрепление, там, допустим, со стороны Мариупольской развилки, как-то укреплен. Но есть места в Донецке, в которые можно просто заходить, в принципе, и выполнить эту задачу. Взять Трудовские высоты сейчас можно. Если взять в клещи, допустим, ту же Петровку и Трудовские, ну, это замысел Верховного Главнокомандования. Ну, пусть они решают. Я как военный обозреватель могу только видеть какие-то моменты, а уже как и кто это будет делать, это уже немножко не наше дело.
Ну и последний к вам вопрос. Алексей Арестович, советник главы Офиса Президента, связывает вот это вот обострение на линии соприкосновения на Донбассе с планами оккупантов атаковать на юге Украины. Вот якобы они готовят в течение недели удар большой с Херсонского, Запорожского направления, чтобы, я так понимаю, опередить вооруженные силы Украины в контрнаступлении, ну и чтобы поспеть к освобождению всех областей, да, их админграниц к дате так называемого референдума 11 сентября. Что вы по этому поводу думаете?
Перемещение российских войск на правобережье Украины в том количестве, в котором они сейчас туда перешли, это где-то 20-22 тысячи человек сейчас на правом берегу, не больше. Туда перемещены в основном воздушно-десантные войска, но это количество личного состава, оно максимум, что может сделать, это эту правобережную удержать, или, по крайней мере, попытаться удержать за собой правый берег Херсонской области. Провести наступление, в принципе, возможно, но тогда они сразу обрушат все, практически все фронты, соберут, допустим, какой-то кулак и, в принципе, могут двинуться в сторону Вознесенска, потому что других путей практически нет, хотя у них плавающие, техника плавающая, в основном это БМДшки, БМД-1, 2, 4. Но они Южный Буг не форсируют в районе Николаева. Выход на Вознесенск, но выход такой пешки и растягивание ее, допустим, на несколько сот километров практически будет хорошей целью для нашей авиации, она ее просто разбомбит. Потому какой-то проблемы по правому берегу пока не видно, пока туда не будет переброшено еще столько же войск, а их просто нет. Я думаю, они будут в режиме какого-то беспокоящего огня, в режиме каких-то контратак сдерживать наше наступление по освобождению Херсона, и на большее просто не способны. Нет количества войск.
Созрел еще один к вам вопрос. Сейчас по сети гуляет видео, где украинские военнослужащие устанавливают флаг на памятнике Артема в Светогорске. Сейчас мы его покажем. Я вас попрошу прокомментировать. Получается, что один из берегов Северского Донца контролирует вооруженные силы Украины. Вы допускаете, что, может быть, отвоеван город?
Действительно, там очень хорошая излучина реки. При проведении определенной операции город можно забрать обратно. Вопрос только в смысле этого действия. То есть если командование примет, и это будет нужно, исходя из каких-то тактических или оперативных задач, его, в принципе, можно забрать и очень быстро. Но так как проблема все-таки в основном у нас в районе Бахмут, то есть выход российских войск из-под Гормовского, Горловки, в юг под брюшье Бахмута и дальше движение россиян в сторону Часовьяра, то, в принципе, пока, наверное, нет смысла это делать. Оптимальный вариант купировать это наступление на Бахмут, это двинуть от Бахмута километров на 20 российские войска, а потом уже заниматься севером этого театра военных действий.
Спасибо большое вам, Роман, за участие в нашей программе, что нашли время. Роман Цветанов, военный обозреватель, военный летчик-инструктор, полковник вооруженных сил Украины в запасе, был вместе с нами. Мы идем дальше. С нами Павел Лисянский, директор Института стратегических исследований и безопасности. Павел, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Павел, вы видите какие-то политические причины вот в этом вот ожесточенном наступлении на Пески и на Авдеевку, или только вот военные соображения, ну вот, о которых говорит Роман Цветан, чтобы обезопасить город, военную инфраструктуру его от обстрелов Украины?
Я вообще считаю, что эта война началась именно из политического фундамента. Мы с вами в 2021 году неоднократно обсуждали, и я говорил об этом, что вот эти все политические форумы, доктрина «Русский Донбасс», все это политические моменты. На данный момент они очень сильно спешат, они хотят успеть к 11 сентября захватить всю Донецкую область. Но уже сейчас понятно, что этого не будет, да, потому что им необходимо каждые 3 дня захватывать какой-то один населенный пункт. Продвижение у них на Донбассе очень и очень маленькое в Донецкой области именно. И поэтому вот им то, что они делают, да, это вот показывает как раз политический характер наступления, потому что в Кремле каждый день начинается со звонков там, да, в генеральный штаб, наверное, круглосуточно эти звонки поступают в Генеральный штаб Вооруженных сил Российской Федерации с требованием идти вперед, вперед, вперед. Соответственно, на сегодняшний день на этом строится вся российская политика. По моей информации, у губернаторов областей и глав республик Российской Федерации есть четкий план по наполнению мобилизационного людского ресурса для вооруженных сил Российской Федерации, и с каждым днем он только увеличивается. И выполнение этого плана контролирует не только военные комендатуры, но и ФСБ. То есть такая вот репрессивная система противовесов для того, чтобы показывать, вот знаете, в нормальной стране, в нормальное время, как правило, губернатор оценивается там открытием предприятий, созданием рабочих мест. А в Российской Федерации это эффективность губернатора. Если это классный руководитель, да, то он может 50% мужского населения на войну отправить, и я уверен, он сразу получит звезду героя от Путина. Понимаете? Там вот так вот все. Поэтому то, что мы видим сейчас, это именно политический характер.
Они что, в России, в Кремле серьезно рассчитывают к середине сентября захватить всю Донеччину?
Ну как... Знаете, есть стратегия, есть тактика. Да, тактически они понимают, что это уже нереально. А стратегически, конечно, они ставили такие задачи. Они ставили эти задачи и хотели это сделать в начале июня. А до этого, вы же помните, какие были планы. Киев там за 3 дня и так далее. И с цветами их будут встречать. Поэтому, ну...
Почему бы не попробовать, да, Павел?
Ну как, смотрите... Они же, ну как работает, необходимо же понимать, я не знаю, это понимают или нет в спецслужбах Украины, я думаю, что понимают, да, то есть как бы и они показывают там и ведут какие-то оперативные игры, и складывается впечатление вот у россиян, что где-то на каких-то моментах они выигрывают, а потом они, когда ввязываются в бой, они проигрывают, да, то есть, ну, вооруженные силы Украины у нас на высоте, и, в принципе, весь государственный аппарат демонстрирует стойкость во время российской военной агрессии, а Российская Федерация, она привыкла работать не на результат, понимаете, они привыкли работать на докладные записки. К примеру, у них же все дутое, вот понимаете, у них раздутые докладные записки, отчеты, еще что-то. И по этим докладным вот запискам, да, которые сводятся все в один аналитический центр, вот они взяли все, что там докладывало, ФСБ, ГРУ, ну, Главное управление разведки, Служба внешней разведки, Министерство иностранных дел, сложили это все и сказали, ну хорошо, раз у нас так дела идут, ну хорошо, то и, соответственно, к 11 сентября, вот конечная дата, проводим референдумы, все аннексируем. Вы знаете, то, что сейчас происходит в Кремле, есть такой фрагмент фильма, пусть меня простит аудитория, да, это фильм российский, советский еще, да, вот 11 мгновений весны, когда демонстрируется, вот когда уже все, советские войска на подходе к Берлину, и вот там в Берлине смотрят пропагандистский ролик Германии, да, о том, что все нормально, мы вот там контрнаступаем, там контрнаступаем. И глава спецслужбы говорит, потом они смотрят советский ролик, и глава спецслужбы Германии говорит, что ну это же правда, то есть они уже под Берлином, а мы показываем, что все хорошо. Вот точно так и в России сейчас, да, то есть они там транслируют, вот если взять их там площадки, Соловьев, они говорят, там за Тайвань, там Великая Россия и так далее. Ну, а на самом деле все очень и очень плохо, да. Ну, к сожалению, это большой ценой для Украины. Вот то, что у россиян там сейчас плохо, у них не получается, это все большой ценой для Украины. Гибнут наши солдаты, мирное население. Мы сейчас фактически уже работаем сверх нормы, да, то есть как бы для того, чтобы это все преодолеть. А в Кремле там же все доносится до царя, и там же, понимаете, индивидуальная есть ситуация, да, то есть у каждого руководителя есть свой меркантильный интерес. Это не коллективная игра. это игра на выживание у них там в политике в Кремле. То есть там не команда работает, там работает каждый руководитель на свой собственный результат, чтобы взобраться повыше по кремлевской лестнице. И поэтому все плюсуют себе, какие они крутые, какие у них классные результаты, как они все смогут, как они все сделают и так далее. Вот один из таких людей, фаворит, это Кириенко пока, потому что пока по политическим процессам на оккупированных территориях у него все получается. И он сейчас как раз критикует военных за то, что они не справляются. И, соответственно, потому что не справляются военные, Кириенко не может реализовать поставленные задачи Путиным. Это я вам просто так, не образно, а вот показал, какая там ситуация и в других структурах. Точно так же. То есть они воюют между собой, и это, конечно, хорошо для Украины. Пусть так дальше продолжают делать.
Ну, если я вас правильно понял, подготовка к так называемому референдуму идет полным ходом, и 11 сентября он, скорее всего, состоится. Это первый вопрос, да, и вдогонку. А может он состояться пораньше, чтобы всех обмануть, как с Крымом, да? Вот сказали одну дату, а потом провели на, допустим, День независимости Украины 24 августа, неожиданно для западного мира. Оп, это Россия.
Понимаете, я об этом точно узнаю, что касательно Донбасса. Вот, как я узнавал дату еще в прошлом году выборов, и первые про выборы говорил этих депутатов Госдумы. Теоретически они могут попытаться, но на сегодняшний день у них сейчас развернуты штабы по агитации, раздаются печатные газеты. А вот с точки зрения паспортизации людей, выдачи паспортов, они не могут наладить нормальный оборот именно на занятых вновь территориях. И вопрос в том, что они хотят разрешить людям голосовать тех, у кого есть украинские паспорта, по примеру Крыма, изначально такого сценария не было. И вот эти избирательные комиссии, именно технический момент проведения выборов, да, то есть как бы они не хотят, не могут сформировать большое количество людей. Это касается в основном вновь занятых оккупированных территориях в Луганской области, к примеру, в Светлодарске. Да, то есть как бы, потому что в Донецке вообще непонятно, что там у них и агитация слабее, у них еще и штаб, они официально его не объявили, он создан, он есть, но так как в ЛНР они не объявили при общественной палате, да, вот, и соответственно, они тормозят этот процесс, а почему не хотят, я вам объясню. Вот именно участники избирательных комиссий, вот это вот, знаете, наблюдатели и так далее. В свое время Донецкая прокуратура, да и Луганская прокуратура, я имею в виду украинская, они очень хорошо поработали над теми, кто участвовал в референдумах. И много людей село. А вы вот же сейчас вот сами говорили в предыдущем интервью вашем с вашим коллегой, что мы Светогорск можем забрать. Да, и вопрос, что тогда будет с этими людьми, с коллаборантами, кто там, избирательная комиссия и так далее. И люди же это все видели, и они сейчас просто занимают такую позицию. Да, мы находимся в оккупации, но мы тут просто живем, никому не помогаем. Просто как бы смирились с тем, что есть оккупанты, но стараемся с ними не сотрудничать. Это огромная проблема для оккупантов, и она очень сильно выражена еще в Херсонской, Запорожской и Харьковской областях. Вот. Поэтому с проведением референдума у них проблемы. И вы знаете, я не исключаю, что референдум в Херсоне и в Запорожье, он пройдет или в Луганске, или в Донецке. Понимаете? То есть они просто сделают какие-то видео, распространят, скажут, референдум был. Они же знают, что его никто не признает, это референдум. Поэтому его надо им провести для галочки. Это я так утрированно говорю, да. Но где-то они могут в центре Херсона там, или еще где-то, или в Луганске, или в Донецке провести. А на самом деле снять какие-то там постановочные видео и сказать, вот какой классный референдум, как мы проводили. Распространить это по российским СМИ, да и все. Им этого достаточно. Они же за демократию законы не играют.
То есть даже не псевдореферендум, а псевдовиртуальный референдум может случиться.
Псевдовиртуальный, да, псевдоинспирированный, да, то есть искусственный, вот как-то так.
Павел, еще такой вопрос к вам. А там реально планируют вот на недавно захваченных территориях восстанавливать разрушенные города или просто делают вид, что их собираются восстанавливать? То есть вопрос в том, верят ли они реально, что все это останется Российской Федерации?
Смотрите, я вам так скажу. Сейчас вот идет же большая избирательная кампания. Изначально у них в планах было, сейчас так называемые ДНР и ЛНР и оккупированная часть, и оккупированная территория Украины, помощь этим территориям, это является такой вот политтехнологический бренд. То есть все республики заключают договора, мы помогаем. Это новая Россия, как они называют. И они даже планировали переименовать партию «Единая Россия» в партию «Великая Россия» после коллективной аннексии. Понимаете? И это фактически вот то, что мы сейчас видите, там волонтеры приезжают, заводы там какие-то приезжают, там регионы, там Москва стала побратимом там кого-то, да, то есть это уже все было. Это уже все было в 2017 году. Это проект «Интеграционный комитет Россия-Донбасс». Они уже заключали такие меморандумы. У нас это все зафиксировано в отчете Восточной правозащитной группы. В 2020 году называется отчет «Интеграционный комитет Россия-Донбасс». Мы там все зафиксировали. Оккупанты это удалили уже из интернета, а мы успели, зафиксировали, это все есть. Поэтому вот то, что мы видим, это просто политтехнологический ход. Там они рабочих пригоняют, эти рабочие что-то делают, вот они заключают меморандумы, понимаете? Но это просто меморандумы, это просто политические действия. Они не имеют ничего общего с реальным восстановлением предприятий или еще что-то. Вот смотрите, если они думали, что они будут восстанавливать предприятия, то для предприятия нужны в первую очередь рабочие люди. Они бы не стали принудительно мобилизировать тотально практически всех мужчин. Они бы, наоборот, заходили с другой стороны. А так они на сегодняшний день просто выкашивают все местное население, заводят туда других рабочих, которые там, ну, просто для проформы. И вы заметьте, это все проходит под и политикой партии «Единая Россия». Они создали там гуманитарные штабы, которые эти гуманитарные штабы занимаются депортацией детей, там, восстановлением предприятий, восстановлением гуманитарной ситуации. Ну, то есть, это создано не под эгидой Российской Федерации, а под эгидой правящей партии Российской Федерации. То есть, это все сделано для выборов, инспирировано это все для выборов. Это просто политтехнологический ход. Ничего общего с восстановлением предприятий, разрушенного жилья и так далее не будет. Если кто-то, они недавно выкинули в паблик, как они дома там какой-то в Мариуполе что-то или восстанавливают, или еще что-то. Я вам хочу сказать, что это уже тоже не первый ход. Когда-то давно в Дебальцево был на 50% там построенный дом. Потом строительство заморозили, но там, в принципе, оставались какие-то отделочные работы, вставить окна и все. Так вот, тогда, после того, как они второй раз захватили Дебальцево, они этот дом что-то там покрасили, что-то сделали, вставили для проформы какие-то окна и сказали, вот так называемая ДНР строит жилье. Этот дом по сей день недостроенный так и стоит, но вот именно форма, что он якобы построенный, это есть. Так вот я просто хочу сказать, что это все просто потемкинские деревни. Это так было и издавна исторически у Российской Федерации. Они все делают для картинки, для проформы, для пропаганды, для того, чтобы усилить президентский рейтинг, для того, чтобы вот выполнить хотелку Путина, что он наконец-то стал воссоединителем русских земель, создал в каком-то формате Советский Союз. Ну и они же в дальнейшем планируют сделать...
Спасибо, Павел. Мы поняли, да, какие цели это все делается. Павел Лисянский был вместе с нами, директор Института стратегических исследований и безопасности. Спасибо за участие в нашей программе. Идем дальше. Верховный суд России признал украинский полк Азов террористической организацией. Чем пленным бойцам Азова может грозить решение Верховного суда РФ? В эфире телеканала «Настоящее время» рассказал российский адвокат Николай Полозов.
Сейчас фактически все пленные бойцы Азова автоматически становятся потенциальными обвиняемыми либо в организации деятельности террористической организации, либо в участии деятельности террористической организации. И по большому счету никаких серьезных следственных действий проводить не нужно. Достаточно получить, скажем так, подтверждение того, что после опубликования этого судебного акта боец Азова является бойцом Азова. И после этого по ускоренной процедуре можно выносить обвинительный приговор за участие в деятельности террористической организации срок от 10 до 20 лет лишения свободы, за организацию, это, скорее всего, в отношении командиров будет срок от 15 до 20 лет лишения свободы, либо пожизненное лишение свободы. Все эти судебные процессы, так называемые трибуналы, которые проводятся непосредственно Россией, либо через органы ДНР, так называемые, Все это рассчитано на внутреннего потребителя, все это пропагандистский продукт. Кроме того, признание Азова террористической организации порождает вероятность возбуждения ряда смежных уголовных дел, в том числе за финансирование на террористической организации, если кто-то отправлял донаты на Азов, за публичную пропаганду терроризма, если кто-то публично высказывал одобрение деятельности полка Азов. И все это элементы репрессивного давления, в том числе вот в отношении граждан Российской Федерации. Сам факт уголовного преследования военнопленного не лишает возможности принятия политического решения об обмене. То есть, если будет достигнута договоренность, вне зависимости от того, находится ли военнопленный под судом, либо вынесен в отношении него приговор, его могут обменять, тем более, что прецеденты такие были.
Друзья, спасибо, что были с нами. Вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». Денис Тимошенко работал для вас в студии. Татьяна Якубович, Александр Демченко и Владислава Савкова готовили для вас этот выпуск. Больше в интернете, сайт Украинской службы радио «Свобода», радиособода.орг, вкладка «Донбасс» и во всех популярных социальных сетях. Мы называемся «Донбасс Реалии». Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».